Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приветствую всех, кто подключился к нам на трансляцию. Приветствую всех, кто будет после смотреть в записи. Приветствую всех именем Господа нашего Иисуса Христа. Этот подросток перенес 27 операций на глаза. Его родители надеялись, что все эти действия, все их старания, все их стремления помогут сохранить зрение их мальчика. Они боролись с глаукомой очень долго и очень упорно. И вот однажды, в один из прекрасных дней, в солнечных дней, он вместе со своими друзьями играл в футбол. Во время этой увлекательной игры, кто увлекается футболом, тот знает, что игра так тебя захватывает, что порой ты не видишь ни своих, ни чужих. У тебя есть одна цель – поразить ворота, который ты должен достигнуть мячом. И вот, может быть, в момент такого азарта в голову этому подростку прилетел мяч. Врачи, и этот удар мячом станет причиной полной потери зрения. Врачи ничего не смогут сделать, и, к сожалению, с 12 лет мир этого мальчика погрузится во тьму. Но это не сломлет его, это не остановит его достижение целей, которая уже в 12-летнем возрасте была в сердце юного Андрея. С детства он был увлечен оперной музыкой, мечтой всей его жизни было стать величайшим тенором. И он не сдался. Сегодня мы знаем этого замечательного исполнителя, которому рукоплескали все мировые публики. Он спел в дуэте с такими звездами, к примеру, как Селин Дион, и его зовут Андреа Бочелли. И по сей день он является тенором мировой величины. Беда, которая с ним произошла, не остановила его. Он продолжал движение вперед, вопреки тем сложным обстоятельствам, которые возникли у него в жизни. И хотя он и сегодня продолжает жить в абсолютной темноте, но эта темнота не смогла собой заслонить стремление исполнить свою мечту. Жизнь Андреа Бочелли – пример удивительной целеустремленности. Его жизнь – пример удивительной несломленности, когда он не позволил обстоятельствам диктовать ему, как жить. Это вдохновляет, когда ты читаешь истории таких людей, ты заряжаешься энергией для того, чтобы жить дальше. Ты на свои переживания смотришь немножко иначе, верно? Когда мы с вами открываем Библию, то на ее страницах мы тоже находим огромное количество примеров того, как библейским героям удавалось преодолевать трудности, порой унижение, ненависть, как им удавалось оставаться в живых вопреки обстоятельствам. И сегодня вместе с вами я хочу попытаться разгадать, в чем же секрет такой жизни одного из библейских персонажей. Как ему удалось переживать все то, что свалилось на его долю? В чем был источник его силы? Ведь что говорить, братья и сестры, людям веры чаще всего бывает жить даже тяжелее, под гнетом обстоятельств, чем другим. Почему? Потому что наша вера – это нечто нематериальное. Мы не можем это пощупать, мы не можем увидеть эту веру. Она есть где-то там, в глубине нашей души. А ведь миру всегда проще опираться на то, что он видит, легче опираться на то, что материально. И очень тяжело доверять просто вере. Поэтому я склоняюсь к тому, что порой нам, как людям веры, не совсем просто. История же человека, которому мы сегодня уделим внимание, как раз-таки и показывает нам секрет выживания. Как ему удалось это сделать? Этому молодому человеку выпало жить в очень тяжелое время. Как, в общем-то, сегодня и нам. Время, в которое мы живем, тоже непростое. Нет простых задач. Есть огромное количество вызовов, есть огромное количество переживаний, с которыми мы с вами сегодня сталкиваемся. И вот его время тоже было очень тяжелым во всех смыслах. Он переживет предательство, он переживет голод, он переживет тюремное заключение, он переживет плен. И зовут этого молодого человека Иеремия. Один из величайших библейских пророков. Его имя, кстати говоря, имеет очень интересное значение. Знаете вы, какое значение имеет имя Иеремия? Бог возвеличит, возвеличивает. Такое значение имеет имя Иеремия. Бог возвеличивает. Но если вы найдете время, придете домой и сосредоточите свое внимание на чтении этой книги, то вы будете с каждой страницы задаваться вопросом: а где же это величие? Где это величие? Значение его имени очень сильно будет расходиться с обстоятельствами его жизни. Глядя на его жизнь, слабо верится, что его так зовут, что такая надежда заключена в имени этого человека. Ведь величием там и не пахнет. Когда вы читаете этого пророка, вот что о нем говорит Бог. Первая глава книги Иеремии. Мы с вами сегодня сделаем такой экскурс в эту удивительную книгу. И, может быть, это сподвигнет вас перечитать книгу пророка Иеремии. Первая глава, 5 стих. Послушайте, что Бог говорит о нем. Как Бог обращается к нему. Иеремия, 1 глава, 5 стих. «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народа поставил тебя». Бог говорит: прежде твоего рождения тебя еще не было, но уже о тебе у меня был замысел. Я хотел, чтобы ты был моим пророком. И не просто хотел, я пригласил тебя к этому служению. Я избрал тебя для особой цели. Ты будешь моим пророком. Не ко всем людям Бог приходит с таким предложением. Не всякому человеку Бог говорит, что я хочу, чтобы ты был моим пророком. Но вот для этого человека это служение было уготовано. Вообще служение пророка, с одной стороны, это очень большая честь, с другой стороны, это очень большая ответственность, а с третьей стороны, это очень и очень большой риск. Бог пригласил к этому служению во всей его полноте и Иеремию. И в данном случае Иеремия будет делать все, чтобы отказаться. Все, чтобы отказаться от этой чести. Может быть, он понимал уже контекст времени, в котором он находится. А может быть, действительно, он боялся молодости своих лет. Читая эту книгу, я вспоминал, когда нас пригласили еще до окончания обучения на пасторское служение. Самое страшное – это первая суббота в церкви, когда тебе всего 23, и ты должен выходить и обращаться к людям, которые уже научены опытом жизни, которые тебя могут научить очень многому. Это не просто ты с особой тщательностью подбираешь слова, но все равно говоришь не то и не так. Всегда сложно проводить первый совет, потому что ты не знаком с людьми, и с тобой не знакомы люди. Это всегда, всегда очень много переживаний. Поэтому в жизни этого человека наступают непростые времена. Он тоже ссылается на свою молодость, как на отягчающие обстоятельства. Он говорит: «Я молод». И вы знаете, друзья, и это сегодня мы слышим, что молодым дорогу, да. А в то время на Востоке молодость – это показатель отсутствия опыта. Молодость – это гарантия отсутствие доверия. Поэтому он говорит: я вообще не смогу. У меня даже полномочий нету. Кто я такой? У меня нету авторитета, нет жизненного опыта, ничего нету. Кто я такой? Да, я из священнического рода, да, я рожден в семье священника, Я видел, как мой отец совершал это дело, но я не мой отец. Это первое. Второе – это я моложе, чем он. В-третьих, у меня нет авторитета. Мы отметили, что он был из священнического рода, и Библия говорит нам о том, что священники приступали к своим обязательствам при достижении какого возраста? 30 лет. И, наверное, это мудро, ведь 30 лет – это уже опыт какой-никакой. Какие-то уже пройдены сложности. Исследователи говорят о том, что к 30 лет полностью сформирован мозг человека. Но когда Иеремия говорит «я молод, я не могу», скорее всего, ему нету 30 лет. Это очень молодой человек, не достигший возраста 30-летнего. Тем не менее, Господь говорит «я приглашаю тебя». Господь заверяет его в том, что он будет поддерживать его в этом служении, что он поможет ему, что он будет благословлять его, он будет с ним рядом. Хотя знаете, что время будет непростое. Ему будет очень сложно. Это время, наверное, самого страшного религиозного отступничества. Причем религиозного отступничества всех слоев населения, от рабов до царей. Людей, ищущих Бога, практически нет. Иеремия в это время начинает совершать свое служение. Вот как Бог описывает это время во второй главе книги пророка Иеремии в 11 и 13 стихах. Вот такая характеристика народа встречается здесь. Вторая глава, 11-13 стихи. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ переменил славу свою на то, что не помогает? Подивитесь всему небеса и содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделали народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Справедливым вопросом задается Бог. Даже язычники, он говорит, не меняют своих богов, которые не боги, а мой народ, который имел опыт, имел тесные взаимоотношения с живым Богом, решил с ним разорвать. Где это видано? Но Господь говорит, вы пошли на это. Люди, современники Иеремии, знаете, с чем будут связывать успех в своей жизни? С идолопоклонством. Они скажут, успех в нашей жизни приходит тогда, когда мы кадим богине неба. Когда мы поклоняемся идолам, тогда успех нам сопутствует. Почитайте пророка Иеремию, к примеру, в 44 главе 17 текста. Посмотрите, что здесь пишет нам пророк. Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы годить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали мы и отцы наши, цари наши и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадим богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возливание? Вот что женщины отвечают Иеремии. Очень интересный диалог происходит между ними. Они говорят, послушай, от твоего Бога нету никакого прока. Он потерял всякий смысл, потому что когда мы кадим богине неба, тогда, когда мы приносим ей жертвы, у нас есть успех. Вы знаете, это очень похоже на картину сегодняшнего дня, когда человек начинает свои шаги к Богу, то сатана усиливает в десятки раз свое давление на него, и он переживает такие нападки, такие трудности, какие до соприкосновения с Библией у него не было. И говорит: слушайте, пока вам я с вами не познакомился, у меня в жизни было все хорошо. Вот не верил в Бога, и жизнь была другой. Жизнь была хорошей. Не было таких проблем, как сейчас. То же самое происходит и тогда. От вашего Бога нету толка, потому что становится еще хуже. Так говорили женщины пророку. Мы умирали от меча, от голода, когда служили Богу Небесному. Но Иеремия в течение всей своей жизни, в течение всего своего служения будет пытаться сделать все, чтобы народ обратился к Богу, чтобы народ все-таки переосмыслил всю свою жизнь, чтобы народ все-таки переосмыслил и посмотрел, вернулся с покаянием. Интересно отметить, что Иеремия совершал служение пророка, знаете, в течение скольки лет? Сорок лет совершал свое служение. Вы видите какое-то, как параллель с чем-то? 40 лет израильский народ будет идти для того, чтобы в землю обетованную попасть. И 40 лет Иеремия будет служить народу для того, чтобы народ не впал в идолопоклонство и не ушел обратно в Египет. Он будет уговаривать их остаться в земле обетованной, что бы ни происходило. Не ходите в Египет. Он будет им говорить: не надо. Но народ, к сожалению, уйдет. К сожалению, это будет очень печально для тех людей, кто вернется туда. И Иеремия продолжает взывать к совести народа. 6 глава этой книги, 16 стих. Посмотрите, с каким призывом он обращается. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, что они сказали? Не пойдем. Он делает все, чтобы обратить их. Он говорит: вспомните, как Бог вел ваших братьев, отцов, вспомните, какие опыты с Богом были в нашем народе. Остановитесь на мгновение и задайтесь вопросом. Может быть, вы не правы, но они говорят: мы не будем этим заниматься. Мы не пойдем. Этот путь не для нас. Но почему? Почему такая реакция? Почему люди не хотят? Книга Иеремии говорит о том, что в то время, когда этот пророк призывает людей обратиться к Господу, в противовес ему есть другие люди. Есть так называемые лжепророки, которые проповедуют совершенно о другом. Они говорят о том, что ничего страшного, все будет хорошо, вы увидите, что все переменится. А то, что вы слышали от Иеремии, это лишь больное воображение священника. Только и всего. Не верьте, на самом деле будет мир. Враг не придет, Иерусалим никогда не падет, потому что этот Божий город, и на этом городе нарицается Божье имя. И если и будет какая-то беда, то она очень быстро пройдет. Вы даже глазом моргнуть не успеете, как все переменится. Примерно с такой проповедью Анания выступал, который мнил себя Божьим пророком. 28 глава книги пророка Иеремии в 11 тексте содержит нам слова этого ложного пророка. Смотрите, что говорил он. «И сказал Анания перед глазами всего народа слова сии: так говорит Господь: так сокрушу я ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с выи всех народов. И пошел Иеремия своей дорогой». Там очень интересная картина была. Найдите время, прочитайте 28 главу. Иеремия, придя с ярмом деревянным на своей шее, будет говорить, что вот так поступит Навуходоносор. А Анания берет меч, разрубает это ярмо, сбрасывает шею Иеремии и говорит, через 2 года вот так я сокрушу ярмо Навуходоносора. Какая конкуренция? Один говорит, нужно покориться. Другой говорит, ничего не нужно. Бог решит, Он за нас, и все у нас будет хорошо. Точно так же сегодня для многих людей вера в Бога, христианство – это не что-то личное, это дань культуре, это дань принадлежности к народу, это редкое исполнение обрядов. Современный человек пытается устраивать свою жизнь совершенно иначе. В своей жизни он ищет другие точки опоры, которые дают ему уверенность в завтрашнем дне. И порой это может быть чем угодно, но не верой. А где же Бог? Но это не все, что происходило в жизни этого человека. Пожалуй, самой трудной миссией в его жизни была проповедь о том, что народу нужно сдаться на милость победителя. Представьте себе такого человека, который в разгар вооруженного конфликта приходит и говорит, «Складывайте оружие, вы должны покориться царю Вавилонскому. Тогда вы будете счастливы». Скажите, пожалуйста, при каком вооруженном конфликте эта проповедь будет популярна? Ни при каком. Ни в какое время, ни при каких обстоятельствах и ни при каких правителях. Эта проповедь, которую проповедует этот человек, никогда не будет популярна. Но он говорит, вот так вы себя спасете. Ваша жизнь будет вам вместо добычи. И это единственное, что вы сможете спасти. Покоритесь царю Вавилонскому. Интересная проповедь, правда? Интересный проповедник. Вместо того, чтобы вдохновлять защитников города, вместо того, чтобы поддерживать правительство, вместо того, чтобы это все делать, он не поддерживает ослабевших дух. Ведь один из крупнейших городов был уже взят, Лахиш взят Навуходоносором, один из укрепленнейших городов в Иудейском царстве. И подходит Навуходоносор к Иерусалиму. И Иерусалим находится в осаде. Нужно вдохновлять, нужно поддерживать. А Иеремия приходит и говорит, надо сдаться, чтобы вы... Да, вопрос. Что бы вы сделали с таким проповедником? Его родной город в осаде. Вавилонский царь вот-вот его возьмет штурмом, а он говорит, надо действовать по-другому. Вот его слова в 27 главе, 17 стихе. Посмотрите, что он говорит. Он обращается к своим слушателям и говорит, «Не слушайте их, служите царю Вавилонскому и живите. Зачем доводить город сей до опустошения?» Служите царю Вавилонскому. В то время услышать эти слова – это смерти подобно. Никакой надежды в этих словах нет. А где величие Бога? Где Бог, который возвеличит? Ведь так зовут Иеремию. Но тут в его словах только пораженческое настроение. Народу и так сложно, а тут еще такой патриотизм. Но он об этом будет говорить не раз и не два, и после таких проповедей, конечно, последуют определенные действия. 38 глава с 4 по 6 стихи пишет нам, что же в итоге произойдет. Когда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова, ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие. И сказал царь Сидекия, вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию
и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. Это была не просто грязь, чтобы испачкать человека. Не об этой грязи идет речь. В этом тексте используется слово, которое у нас на русский язык переведено как грязь, а дословно это означает нечистоты. Его погружают в сливную яму. Большего унижения сложно себе представить. Унижение человека, которого зовут Бог возвеличит. Когда ты погружаешься в это, то задаешься вопросом, где же твой великий Бог? Все против него. И в это время действительно справедливо прозвучит вопрос, где Бог Иеремии? Где Бог, который в первой главе сказал ему, я буду с тобой, я возвеличу тебя, я спасу тебя? Где он? Неужели Бог его просил? Как в такой ситуации сохранить веру? Как сохранить веру, когда нет никаких перспектив? Когда тебя они просто не слушают, когда тебя смешали и твое имя смешали с тем, с чем не очень хочется сочетаться. Как сохранить веру? Думаю, что порой ситуации, которые возникают с нами в нашей с вами жизни, побуждают нас задаться такими же вопросами. А где же Бог? Где тот, который всегда обещал быть с нами? Ведь не всегда у нас все гладко, не всегда все без проблем, есть и трудности, есть трудности с работой, с финансами, есть трудности в отношениях, есть трудности в семьях, везде есть проблемы. Да и вообще, сама наша с вами вера, вера адвентистов седьмого дня, она крайне неудобная вера. Она чаще всего идет вразрез с мировоззрением людей. Даже не просто с мировоззрением, с верой людей наша вера идет вразрез. Нас не понимают, нас не слышат, потому что вот такие вот мы особенные люди, у которых есть свой взгляд на Священное Писание, своя приверженность основам Библии. И порой из-за этого нам приходится страдать. Поэтому очень хочется спросить Иеремию, когда ты читаешь эту книгу, задать ему вопрос. Иеремия, что тебе помогло не сломаться? В чем секрет твоей надежды? Что придавало тебе сил переживать такие испытания и унижения? Мне кажется, что мне попался этот текст, в котором Иеремия говорит, как ему удалось и что поддерживает его. Я хочу сегодня с вами поделиться этим текстом. Это всего лишь один текст из целой огромной книги пророка Иеремии. Давайте откроем с вами 15 главу книги Иеремии. Но прежде чем мы перейдем и прочитаем ключевой текст, мы прочитаем стих, который идет перед ним. 15 стих. Вот как он звучит. Он, обращаясь к Богу, говорит. «О Господи, Ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня». Гонителям моим, не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Он просит Бога быть с ним рядом, прийти к нему, когда ему трудно, потому что происходит с ним в жизни, это следствие его выбора, это следствие его веры. Как и в нашей жизни, когда мы принимаем Божьи заповеди, когда мы принимаем внутри себя решение жить по Слову Божьему, и завтра тебя уволили. Потому что ты сказал, что я в субботу не выйду. Или тебя отчислили с учебного заведения, потому что ты принципиально не такой, как все. Ты говоришь, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что со мной происходит. Ты знаешь, что мои родители из-за моей веры отказались от меня. Ты знаешь все, через что я прохожу. Он очень открыт, заметьте. Он прямо и открыто говорит Богу о том, что его тревожит. Он говорит о том, что, о том, чего, от чего он страдает. И в ответ на этот вопль он слышит слова. Он слышит слова, с которыми обратился к нему Господь. И этих слов нету. Их нету в 15 главе, но из этих слов, которые прозвучали к нему, он делает вывод. И этот вывод он записал в 16 стихе. И я хочу, чтобы мы с вами прочли этот 16 стих. Он, по моему мнению, ключевой в книге пророка Иеремии. Мне кажется, что он лейтмотив всей жизни этого человека. Посмотрите, что он говорит. «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Что мы увидели здесь? Что дало ему силы? По какой причине он выжил? Заметьте, текст, который мы прочитали, говорит о том, что его внутренний мир был изменен. Но изменен не переменой внешних обстоятельств. Он будет оказываться в яме, он будет обвинен царем. Он еле-еле выживет во всей этой страшной ситуации с военными действиями. Его захватят в плен, его лично освободит Навуходоносор, даст ему возможность жить. Бог ему скажет: «Твоя жизнь будет тебе вместо добычи». И вот все, что у него останется. Предания говорят о том, что он будет убит в Египте мученической смертью, но это предание, мы точно не можем сказать. Но эти слова из 16 текста говорят о том, что этот не раз гонимый человек, этот человек, обвиняемый в государственной измене, этот человек, который был презираем людьми, имел нечто такое, что позволило ему сохранить веру и сохранить радость во всех тех обстоятельствах, в которых он оказался. Очень короткая фраза 16 текста. Звучит так. «Имя твое наречено на мне». «Имя твое наречено на мне», говорит Иеремия. «И это дало мне радость. И это дало мне веселье». Вот секрет его несгибаемости. «Имя Бога на мне». Это выражение, нареченное имя на ком-то, говорит о принадлежности к личности. Иеремия говорит тем самым: «Я еще раз убедился в том, что я твой». Несмотря на обстоятельства, которые против меня, которые, может быть, свидетельствуют мне о том, что Бог меня бросил, мне об этом не говорят, потому что я верю в то, что я твой. Я твой сын, я твоя дочь, и это дает мне силы продолжать жить. Он является собственностью Божьей, и, соответственно, тот, кто будет покушаться на эту собственность, ответит за это перед Богом. На самом деле так и случится. Все, кто восстанут против этого пророка, будут лишены жизни. Анания умрет в тот же год, написано. Царь Сидекия, знаете, что с ним будет? На его глазах Навуходоносор убьет всех его детей, а самого ослепит. Потому что этот человек тогда, когда у него были глаза, он оказался слепым. Он так и не смог разглядеть, имея зрение, так и не увидел Бога, который хотел ему помочь. Предлагал свою помощь и защиту. Мои дорогие братья и сестры, хочу сказать сегодня всем нам о том, что и мы с вами имеем ту же причину для радости и уверенности, которую когда-то имел пророк Иеремия. Даже тогда, когда все против нас, даже тогда, когда отвернутся близкие люди, когда обстоятельства являются крайне неблагоприятными, Бог говорит: «Мое имя на тебе. Ты мой». И пророк Захария запишет в своей книге очень удивительные слова. Он скажет: «Ибо касающиеся вас касается зеницы ока моего». Записано в Захарии 2:8. «Я буду беречь вас, я буду вас защищать, хотя обстоятельства, которые будут в вашей жизни, могут свидетельствовать вам о другом». Ни в коем случае, говорит Библия, не разочаруйтесь. Верьте, Бог рядом. Мы его дети, и Иоанн, любимый ученик Иисуса, в своем первом послании в 3 главе 2 стихе скажет следующие слова. «Возлюбленные, говорит Иоанн, мы теперь дети Божьи, Заметьте, Иоанн не говорит: слушайте, если вы хотите быть детьми Бога, тогда доставайте блокноты, сейчас я вам расскажу, как ими стать. Он говорит: нет, возлюбленные, вы теперь уже являетесь детьми Бога. Это свершилось, и вы его дети. И дальше, когда он говорит, он как будто бы в другую реальность человека погружает. Он говорит: но еще не открылось, что будет. Бог говорит: вы уже мои дети, но вы живете в двух измерениях. Еще да, но еще нет. И вот это очень сложно. Очень сложно поверить, как уже да, потому что обстоятельства говорят, что еще нет. Иоанн пишет об этом: знаем только, что когда откроется, когда мы пройдем через все это, через все жизненные испытания и переживания, мы будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. А это значит, мои дорогие, что вера в то, что мы дети Бога, это не просто интеллектуальное приобретение нового знания. Нет, это нечто большее. Недавно мне попалась небольшая история про Среднюю Азию, и там очень интересный фактор, ключевой фактор – это знание авторитетов. Иногда разборки между мальчиками заканчивались не кулачным боем, а информацией о том, кто кого знает. И если мальчик ссылался на старшего по району и говорил: «Ты его знаешь», а он говорил: «Нет», драки не будет, потому что он круче, чем тот авторитет, на которого ссылается его оппонент. И они расходятся, потому что за одним из них более сильная личность. И это не просто теория, это реальность. Бог говорит: я хочу, чтобы вы знали, я всегда нахожусь за вами. На этой неделе я открыл список гимнов и наткнулся на одну песню. Это караоке, но в связи с проповедью я обратил внимание на один из на сюжет, именно на сюжет, который показывается в этом клипе, скажем. За маленьким медвежонком гналась пума. Наверное, вы все тоже так или иначе видели это. За маленьким медвежонком гналась пума. Он залазит на дерево, падает с него в реку, пытается плыть, спасти свою жизнь. И вот вроде бы пума достигла своей цели. Маленький медвежонок и крупная кошка, и пума уже протягивает свою лапу и дает этому маленькому медвежонке по морде и думает, что все уже хорошо. Но тут ни с того ни с сего он разворачивается и уходит. Знаете почему? Сзади была медведица. Медведица пришла. В нашей жизни, друзья мои, может быть точно так же. Мы можем получать удары, и они могут быть очень сильными. Но давайте помнить, что враг уйдет. Потому что имя Бога на нас. Мы дети Божьи. Вы верите в это? Аминь. Помолимся. Отче наш Небесный, мы благодарны Тебе, Боже. Мы благодарны Тебе за Твою любовь к каждому из нас. Мы благодарны Тебе, Боже, за пример Иеремии. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что у нас есть такой чудесный пример, смотря на которого мы можем, Боже, укрепляться в вере. Мы можем становиться ближе к Тебе. Мы можем, Боже, доверяться больше Тебе. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что мы являемся Твоими детьми, за то, что нам ничего для этого не нужно делать. Ты уже все сделал за нас. Мы просим Тебя, Боже, Ты помоги нам видеть Твою руку. Ты помоги нам видеть, Боже, Твое участие в нашей жизни. Ты помоги, чтобы наша жизнь, она не была всегда в погоне от всего. Помоги, чтобы мы, Боже, видя Твою руку, видя Твою любовь, могли доверяться Тебе. Могли, Боже, верить в то, что все будет наилучшим образом. Несмотря на те испытания, несмотря на те трудности, которые выпадают на нашу долю, Боже, Ты помоги нам не роптать, Ты помоги нам, Боже, доверяться Тебе, ведь Ты всегда рядом с нами. Помоги нам видеть, Боже, Тебя рядом и преодолевать вместе с Тобой все. За все Тебя благодарим и славим во имя Иисуса Христа просим. Аминь.